В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. В секторе Газа израильские войска проводят крупную операцию. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве подготовку к петербургскому саммиту. На Украине депутаты фракции партии регионов блокируют работу парламента. В Рамаллахе на западном берегу Иордана найдено тело 18-летнего израильтянина, которого захватили в заложники палестинские боевики. В северный район сектора Газа израильские войска ввели танки. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
По приказу министра обороны Израиля Амира Переца армия вошла в северную часть сектора Газа. Армейские источники сообщают, что речь идет о мерах по предотвращению ракетных обстрелов израильских городов. Днем раньше израильская армия вошла в южную часть сектора Газа с целью освобождения своего солдата, попавшего в плен к боевикам. Группировка Комитета народного сопротивления, захватившая его, заявила в четверг, что казнен второй заложник. 18-летний Элиягу Ашери, житель израильского поселения Итамар на западном берегу Иордана. Представители палестинских сил безопасности сообщили, что в Рамаллахе найден труп, предположительно Элиягу Ашери. Ранее комитеты пригрозили казнить его, если Израиль не выведет войска из Газы. Накануне глава правительства Эхуд Ольмерт заявил, что Израиль начал операцию «Летний дождь» лишь с целью освобождения ефрейтора Гилада Шалита, захваченного в воскресенье палестинскими боевиками в ходе атаки на армейский пост. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве подготовку к петербургскому саммиту. Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, прежде всего будет рассмотрена политическая повестка дня саммита, в которую войдут в первую очередь проблемы Ближнего Востока, Ирака, ядерных программ Ирана и Северной Кореи. На Украине около 50 депутатов фракции партии регионов по-прежнему блокируют работу Верховной Рады, где сегодня проходит голосование по кадровым вопросам. Согласно договоренности между членами оранжевой коалиции пропрезидентской партии «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и соцпартии, спикером парламента должен стать Петр Порошенко, а премьер-министром Юлия Тимошенко. Партия регионов выступает против этих кандидатур, а также предлагает иначе распределить посты глав парламентских комитетов.
Радио «Свобода». Новости.
У побережья Камчатки продолжаются поиски четырех человек, которые 4 дня назад вышли в море и пропали без вести. 2 мужчин и 2 женщины и 4-летняя девочка 25 июня направились на моторной лодке в бухту Турпанка. Однако так туда и не прибыли. На следующий день спасатели обнаружили возле острова Старичков погибшую девочку. В Брянской области спасателям пока не удалось добраться к месту катастрофы военного самолета Су-25, разбившегося в среду. Судьба пилота до сих пор неизвестна. Ранее предполагалось, что он погиб. Предварительная версия случившегося – внезапное ухудшение его самочувствия. На юге Афганистана убит военнослужащий сил коалиции. Еще 3 солдата ранены. Машина военного патруля подорвалась на мине в провинции Гельмент. В сообщении командования говорится, что это, судя по всему, несчастный случай, поскольку за почти 20 лет гражданской войны на территории Афганистана были заложены миллионы противопехотных мин. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Райс выразила поддержку борьбе афганских властей с талибами и боевиками Аль-Каиды и заявила, что США будут по-прежнему содействовать этой борьбе. У нас с президентом Карзаем прошла очень плодотворная дискуссия. Я думаю, что мы пришли к согласию по вопросу об общей стратегии действий. Международные силы безопасности, равно как и войска НАТО, которые перебрасываются на юг Афганистана, и американские войска, которые продолжают выполнять свои задачи в Афганистане, регулярно вступают в столкновение с противником и уже добились значительных успехов, сказала Кондолиза Райс. Иран не должен медлить с ответом на предложение 6 ведущих держав по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
Как я уже говорил, после переговоров с министром иностранных дел Ирана, у меня сложилось впечатление, что они не дадут ответа до предстоящего саммита Большой Восьмерки. Я не готов называть иные даты, скажем, середину августа, и надеюсь, что ответ все-таки будет получен до этого времени. Я затрону эту тему на новой встрече с иранским министром,
сказал Кофи Аннан. На мысе Канаверал, штат Флорида, начался предстартовый отчет времени. Запуск американского космического корабля «Дискавери» запланирован на субботу. Шаттл доставит на Международную космическую станцию экипаж из 7 человек, включая немецкого астронавта Томаса Райтера и грузы.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты городской думы Владивостока присвоили звание почетного гражданина города спикеру Госдумы России Борису Грызлову, предпочтя его кандидатуру местной жительнице, заслуженному учителю России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Заседание думы Владивостока учителя покинули в слезах. В канун дня рождения города рассматривался вопрос о присвоении звания почетный гражданин Владивостока. Кандидатура заслуженной учительницы России Галины Суходоловой депутатами отклонена. Учителя считают несправедливо. 50 лет из своих 70 Галина Михайловна отдала школе, ее все в Приморье знают. Но депутаты сочли, что учительница недостойна. Лидеру партии «Единая Россия» повезло больше. Борис Грызлов почетным гражданином Владивостока сегодня стал. Кандидатуру на соискание выдвинул младший товарищ по партии, член местного политсовета «Единой России», мэр города Владимир Николаев. 17 депутатов из 22 проголосовали «за». Теперь с этим званием главный единорос России будет получать надбавку к своей зарплате 15 тысяч рублей и бесплатно ездить в городском трамвае. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Хабаровском крае прокуратура предъявила обвинение в мошенничестве бывшему начальнику горотдела милиции. В прошлом году Александр Нефедов, ссылаясь на нехватку кадров, внес по данным следствия в список сотрудников ряд мертвых душ. Полгода милиционер получал за них зарплату в общей сложности по 200 тысяч рублей в месяц. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Еще несколько дней назад нам всем казалось, что главное, что происходит в нашей стране, это подготовка к саммиту в Санкт-Петербурге, смена генерального прокурора, аресты мэров и сенаторов, и, конечно, пойдет ли Путин на третий срок. И вдруг все эти казавшиеся такими важными для страны и народа вопросы отошли на задний план, потускнели. А в центре события оказалась затерянная на периферии Москвы Южная Бутово и судьба никому неизвестной Юлии Прокофьевой и ее сына. Почему? Да потому что мы, все население России, вдруг почувствовали свою полную беззащитность перед властью. В течение 15 лет нам рассказывают о твердой поступе демократии, о верховенстве закона, о пользе разделения властей. И вдруг в течение одного дня сама власть показала нам, что вся ее политическая трескотня не стоит и ломаного гроша. Что завтра, если мы чем-то вдруг не угодим главе районной управы, мэру-благодетелю, губернатору, против нас может быть послан ОМОН с дубинками, судебный исполнитель с Филькиной грамотой, что на наш утлый домишко, на наши 6 соток, где десятки лет гнули спину наши родители, наедет, лязгая стальными гусеницами, чиновничий бульдозер, а наш жалкий скарб побросают в грузовик и увезут неизвестно куда. Это написал в «Аргументах и фактах» Вячеслав Костиков. Дмитрий Быков в «Известиях» и вовсе начал свою публикацию на эту тему словами: «В Москве идет война. Ее передний край – Южная Бутово, улица Богучарская». Некорректно, наверное, сравнивать дом 19 по этой улице с домом Павлова в Сталинграде, но жилые дома в России нечасто берут штурмом. Дом Юлии Прокофьевой тоже войдет в историю, уверяю вас. Много эмоций вызвала эта история и много вопросов. Все это вы видели по телевизору уже в течение 2 недель, и мы будем постараться методично разбираться со всем этим в нашей программе, по возможности, конечно. А начнем с нашей традиционной рубрики о событиях в мире медиа.
Час прессы. Что происходит?
Сначала прочитаем сообщение, которое вчера появилось на ленте «Интерфакса».
Москва, 28 июня, «Интерфакс». Генеральная прокуратура Российской Федерации вскрыла факты нарушения издателями журналов «Молоток», «Кулгёл», КУЛ, норм законов о средствах массовой информации, об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, о наркотических средствах и психотропных веществах, и потребовала направить в суд исковые заявления о прекращении деятельности этих периодических печатных изданий. Об этом говорится в представлении заместителя генерального прокурора России Сергея Фрединского, направленного руководителю Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Борису Боярскому. Как отмечается в представлении, опубликованном на официальном сайте Генпрокуратуры в среду, данные журналы пользуются широкой популярностью среди детей и подростков и свободно реализуются без указания возрастных ограничений по доступным для несовершеннолетних ценам. Указанные периодические печатные издания не зарегистрированы ни в качестве специализированных эротических изданий, ни как рекламные издания, однако систематически и в значительных объемах публикуют рекламные материалы и цветные иллюстрации к ним, которые эксплуатируют интерес несовершеннолетних читателей к сексу, подчеркивается в представлении заместителя генерального прокурора. Невзирая на направленность журнала «Молоток» на подростковую аудиторию, в нем под рубрикой «Клубника» регулярно публикуются материалы, развращающие несовершеннолетних читателей, провоцирующие их к раннему началу половой жизни.
Вообще, как я понимаю, это главная претензия – провоцирование к раннему началу половой жизни. Я просмотрел свежий номер журнала «Молоток» как раз вот с этой точки зрения. Но там не то чтобы провоцирование, там просто письма молодых людей, которые этим делом уже занимаются. И вот они жалуются на журнал, на те проблемы, жалуются в журнал, в сам журнал, на проблемы, которые у них в связи с этим возникают. Вот я читаю самое типичное письмо, подписанное елкой. «В процессе мой бойфренд увлекается и своими движениями подталкивает меня к спинке кровати, так что я начинаю об эту спинку башкой при каждом движении стукаться. Причем, если попробовать сползти пониже, он меня все равно доталкивает до спинки, и все повторяется». То есть вот я провоцированием бы это, конечно, не назвала, и солидным званием эротика я бы тоже, наверное, это не назвала, но прокуратуре, возможно, виднее, а тем более, что реакция Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере СМИ Бориса Боярского состояла ровно в том, что он предложил «Молотку» перерегистрироваться в эротический журнал. Итак, с нами на связи Катя Миль, главный редактор издания «Молотка». Здравствуйте, Катя.
Добрый день.
Катя, вы какие из упреков принимаете? Вот вам инкриминирован целый перечень всякого разного, нехорошего.
Да-да-да,
вот что, с чем вы согласитесь честно и мужественно?
Ничем, ни с чем честно и мужественно согласиться не могу.
Ну, не провоцируете вы на раннее занятие сексом подростков, разве?
Помилуйте, конечно же, нет. Есть понятие пропаганда, есть понятие просвещения. Мы занимаемся просвещением, а не пропагандой. Мало того, я вам должна сказать, в этом письме очень много общих фраз, что такое систематически и в значительных объемах. Я вам должна сказать, что журнал «Молоток» выходит раз в неделю и содержит 56 страниц абсолютно разного текста. Так вот, две страницы из 56 посвящены взаимоотношениям полов. Если прокуратура посчитает, что эти две страницы являются основанием для того, чтобы мы перерегистрировались как эротическое издание, я очень сильно удивлюсь.
Я
думаю, что не только я.
Я-то тоже удивлюсь, я присоединяюсь, потому что все остальное, это, конечно, разные рассказы о группах, певцах, певицах и так далее. Ну да, есть там какие-то претензии к вашим тестам, вернее,
нет,
не
ну,
текстам,
же...
а тестам были. Я просто, нет, Катя, извините, что я вас прерываю, я просто для наших слушателей образец этого теста опасного с точки зрения, видимо, прокуратуры. Это тест на насколько ты тупой. Итак, вставь пропущенную букву в слове «опа». Ну и какая буква там оказалась? Ответ «Ж» — 2 очка, вы получаете «П» — 10 очков. А если вы просто не знаете, какую букву, вы сильно тупой — 15 очков. Это все, конечно, очень мило, я невинна, и, на мой взгляд, конечно, не заслуживает таких репрессий.
Ну, конечно, не заслуживает. Мало того, здесь есть просто вопиющая несправедливость в этом обращении. Как то, например, что мы нарушаем статью 46 Федерального закона о наркотических средствах и психотропных веществах. Это вообще уже не лезет ни в какие ворота. Потому что «Молоток» — единственный журнал среди подростков, в который мы специально сделали рубрику, в которой рассказывает о том, почему и что бывает от употребления наркотиков, что бывает от употребления пива и сигарет. И эта рубрика систематически у нас появляется.
Катя,
много лет уже.
Катя,
когда нам инкриминируют такие нарушения, я даже не знаю, что сказать. Мне кажется, генпрокуратура немножко не себе.
И вот вы знаете, как раз это тот вопрос, который я и собиралась вам задать, когда прочитала эту строчку о пропаганде. А вы не собираетесь подать в суд на генеральную прокуратуру за то, что, в общем, это, извините, уже клевета? Ну, видите, потому что ничего себе какое. Обвинить вас в пропаганде наркотиков,
ну,
в то
вот
время
именно.
Как... Да.
Ну, тут дело такое, смотрите, мы не получили пока еще никаких официальных документов из Генпрокуратуры, поэтому официально мы никак выступать не можем. Все, что вы сейчас слышите от меня, это всего лишь моя частная реакция, так скажем, да? Mm-hmm. А не моя реакция, как из детского дома молоток. Поэтому все, что касается ответных обращений в суд, этим будут заниматься наши юристы, я повторяю, но только тогда, когда мы получим официальные документы из Генпрокуратуры.
Но если вы их получаете, то вы защищаться будете?
Я, честно говоря, не думаю, что дело дойдет до суда по многим понятным мне и вам причинам, но...
Нет, мне-то эти причины совершенно непонятны. Вот они требуют вас закрыть. Вообще-то просто говорят, закрывайте их. Ничего себе, они говорят, что давайте...
Нет,
это...
причины, я имею в виду понятные mm-hmm. причины, по которым до суда дело вряд ли дойдет. Потому что очень многие люди, эксперты, и Виктор Андрей сегодня высказывался, и очень многие другие люди, на тему того, что ну, это пустой документ, который не содержит ни одного конкретного обвинения. А они все голословны. Написано, что нарушены какие-то статьи, но как именно нарушены, в каких объемах, в каких номерах, ничего этого нет.
Угу. Катя, и вот эта реакция федеральной службы, что вам бы хорошо бы все-таки перерегистрироваться в эротическое издание, с этим вы согласитесь?
Ну, мы начали с этого разговор.
Да,
о
да,
том,
а,
что
да,
у нас
да.
56 страниц, из них две посвящены отношениям полов. То есть согласитесь, это смешно. А то, что мы вообще понимаем эту тему, позвольте меня, это тема волнует не только подростков, особенно подростков, она также волнует взрослых, и я надеюсь, что господина Срединского она все еще тоже волнует.
Катя, спасибо вам за этот разговор. Я должна сказать нашим слушателям, что вообще-то тема не такая простая, Катя, и вам тоже я должна это сказать, потому что
конечно.
Каждый... У нас только что произошла дискуссия внутри редакции по этому поводу. Угу. Один мой коллега сказал, что он видел этот журнал «Не ваш молоток», по-моему, «Акул Гёл», в руках у своей дочери. Это, конечно, ужас его точки зрения. Я, вы знаете, как мать, разделяю его чувства, потому что я этот журнал видела в руках своей дочери там 5 лет назад, и у меня тоже охватило эти чувства, но я его спросила, потому что у меня-то уже 5 лет прошло, и у него тоже эти 5 лет прошли. Я говорю, что вот сейчас, когда нашим детям по 22 года, с ними что, хуже от этого стало, что они читали 5 лет назад «Акул Гёл»? Он говорит, нет, ну им хуже не стало, ведь такое воспитание у меня в семье. Я говорю, у меня такое воспитание, я довольна своей дочерью. Ничего с ней не произошло, хотя с нашей родительской точки зрения, конечно, некоторые вещи выглядят очень откровенными, что
я
говорить.
Я вас понимаю, но ведь я могу отвечать только за свою работу, а то, что наш журнал достаточно высокого интеллектуального и литературного уровня, за это я могу ручать. За «Акул и Акул Гёл» не могу сказать, потому что...
Это другое издание.
...прокомментирует владельцы этих изданий.
Катя, спасибо вам.
Мы можем продолжить этот разговор, если хотите.
Да, это вообще-то любопытно. Если наших слушателей этот разговор заинтересует, мы даже готовы, может быть, и программу посвятить.
Конечно, нам есть что сказать, поэтому, пожалуйста.
Катя, да, вот я вот посмотрю на пейджер. Если слушатели считают, что нужно будет посвятить этому программу, мы посвятим целую программу «Час прессы»
хорошо.
И пригласим «Акул Гёл» и читателей ваших журналов. Вообще-то тема, по-моему, интересная, любовь. И родители пригласим.
Такая странная вещь, когда меня приглашают куда-то на радио или еще куда-то, обычно mm-hmm. почему-то никто из «Акул Гёл» не приходит.
Правда? Тоже интересно. А знаете почему? Потому что это иностранное издание. Вы российская, а это же это холдинг Эли. Может быть, там у них какие-то холдинг. Как он называется? Не Эли, а...
Бурда.
Да, Бурды, господи, извините, да. И поэтому, может быть, какие-то с этим связаны, что иностранцы...
Бог его знает, но мы открыты для дискуссии, поэтому
вы открыты.
Звоните, будем разговаривать.
Договорились. Катя, спасибо.
Спасибо вам большое.
Продолжим. Спасибо, Катя, и
спасибо.
Продолжим программу «Час прессы» после анонса.
Решение о сносе...
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Главная тема – ситуация в Южном Бутово, и я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. Это журналисты. Обозреватель газеты Матвей Масальцев. Здравствуйте, Матвей.
Здравствуйте.
И заместитель редактора отдела городских новостей газеты «Известия» Юлия Игнатьева. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Очень хотелось мне пригласить еще журналиста, который бы яростно отставил позицию мэрии в этом вопросе, но долго рассказывать, но не получилось. Такого яростного сторонника позиции мэрии у нас сегодня не будет, а будут взвешены два журналиста, которые будут стараться объяснить вам, что к чему, как они это видят. Они же ездят и видят. Итак, мы обсуждаем ситуацию в Южном Бутово и спрашиваем вас, уважаемые слушатели, как вам видится со стороны, если анализировать все, что вы читали и слышали до сих пор, кто выиграл и кто проиграл в этой истории, кому она оказалась на руку. Вот вопрос вам. Телефон прямого эфира мы позднее включаем, но можете уже сейчас писать нам на пейджер. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». А начнем с истории вопроса, озвучим эту историю по газете «Аргументы и факты».
Решение о сносе деревни было принято еще в конце 80-х годов. В 2004 году вышло распоряжение правительства Москвы об изъятии для государственных нужд земельных участков, попадающих в зону строительства на территории поселка Бутово. На основании этого распоряжения, в частности, решили и судьбу семьи Прокофьевых. На месте деревни на деньги столичного бюджета должен появиться микрорайон из 14 жилых домов и вместе с ним детский сад, школа, поликлиника, новые дороги. Для этого нужно стереть с лица земли 85 частных домов. На данный момент получено согласие от 125 семей, и на них оформлены распоряжения на получение квартир. С каждой из остальных семей, по заверениям Юрия Лужкова, власти будут работать отдельно. Но жлобство не допустим, сказал мэр.
Ну, жлобство они действительно не допустили. На дом Прокофьевых, как все видели, направили ОМОН, бульдозеры, остальное. Вот, ну, видели все это по телевизору. И московские власти по сей день продолжают утверждать, что Прокофьевы выдвинули непомерные требования. И вот в оценке этих требований, конечно, очень расходятся просто все. И журналисты, и специалисты, и мэрия. Я для примера, два примера привожу. Итак, редакционная газета «Ведомости». Взятый вчера штурмом дом Ольги Прокофьевой в московском районе Южное Бутово стоит на участке 10 соток. Взамен ей с 20-летним сыном предложили однокомнатную квартиру ценой 80 тысяч и 85 тысяч на улице Ахмада Кадырова. Рыночная стоимость земли 25 тысяч, 30 тысяч долларов за сотку. Это я все в долларах, конечно. Пока еще можно, закона нет. Но власти препятствовали приватизации, ссылаясь на то, что земля находится в городской собственности и может отчуждаться для государственных нужд. А теперь я цитирую материал, который был явно подготовлен для одной из газет пресс-службы мэрии. Я чуть подробнее потом объясню, что значит пресс-служба мэрии, что это была за газета. Но вот позиция мэрии. Суть конфликта уже забыта, а суть проста. У семьи Прокофьевых имеется 13,2 квадратных метра общей площади в деревенском домике, 8 метров из которой жилой площади, остальные 5 метров, видимо, приходятся на туалет, кухню и коридор. Город предложил Прокофьевым взамен одну квартиру площадью 40 квадратных метров в собственность, а вторую такую же по социальному найму, которую можно приватизировать по последнему указу президента. Прокофьевы отказались, и тогда город подал на них в суд, на что имел абсолютное право. Почему-то никто не упоминает, что городу принадлежат оставшиеся 3/4 дома Прокофьевых. Суд в соответствии с жилищным кодексом вынес решение. Прокофьевы имеют законное право на одну однокомнатную квартиру. Вот, пожалуйста, давайте, уважаемые коллеги, разбираться. Юлия Игнатьева, что с самого начала им предложили, чем они располагают, по вашей информации, и что им предложили взамен?
Да, семья Прокофьевых проживает в достаточно большом, хотя крайне неухоженном доме, расположенном на участке площадью порядка 20 соток. Тут прозвучало сразу несколько ошибок. В этом большом доме некогда жили три семьи. Те две семьи давно выехали оттуда. И Прокофьевы годами формально, Михаил Прокофьев формально владеет 13 метрами, фактически семья имела возможность пользоваться всем домом и всем участком. Это вполне естественно и понятно. Но формально у Михаила Прокофьева действительно 13 метров в доме. Это даже не совсем в доме, это какие-то вот такие вот флигельки, что ли, ну, бог с ним, в доме. И две с чем-то около 3 соток земли. Ну, как вы понимаете, там граница не прочерчена нигде, да. Люди жили, пользовались всем, что было в пределах вот этой вот забора по адресу Богучарская, 19. Юлия Владимировна Прокофьева является нанимателем. У нее нет своего жилья вообще. То есть вот это жилье принадлежит ее сыну Михаилу. О том, кому что предлагали и что люди требовали, мы можем только предполагать. существует, к сожалению, такая неприятная вещь, как нежелание говорить правду ни со стороны жителей поселка Бутово, ни со стороны чиновников. Мы можем только излагать те сведения, которые мы слышим от них своими ушами. Сведения такие. Первоначально семье Прокофьевых предложили однокомнатную квартиру в собственность Михаилу и однокомнатную квартиру по социальному найму Юлии Владимировне.
Угу. Ну, вот как пишет да. Вот эта вот пресс-служба мэрии.
Да, это так оно и есть. Семья отказалась. Понятно, все тогда отказывались от квартир по социальному найму, потому что не указ президента, а поправка в закон о введении действий жилкодекса еще не была введена, и люди действительно боялись, что они получат государственные квартиры, которые в итоге из семьи уйдут рано или поздно, да? Но, тем не менее, отказ от этого варианта прозвучал до того, как была введена поправка в закон о введении действий жилищного кодекса. После чего префектура действительно подала в суд, и суд...
То есть, вот если на этом остановиться, то больше всего смутило эту семью социальный найм. Если бы это были две квартиры, то есть, которые можно было бы приватизировать, то она бы, конечно, приняла эти условия.
Нельзя сказать, что больше всего. Это была одна из причин, но не главная.
Так.
Затем, по информации префекта Юго-Западного округа Алексея Челышева, затем семье предложили двухкомнатную квартиру по социальному найму, и денежную компенсацию за вот эти там сотки, за посадки, там за что-то еще. Ну, на самом деле сумма очень небольшая.
Это объективно, что она небольшая, эта сумма.
Ну, действительно небольшая. Так. Ну, скромный ремонт можно было бы сделать вот в этой квартире на эти деньги. И семья тоже отказалась. К тому времени они уже были в запале, уже разгорался этот шум. А я хочу сказать, что шум по меньшей мере года полтора назад начался. Лично я еще в январе 2005 года описывала вот историю грядущую этого Южного Бутова, точнее, деревни Бутова. Итак, семья отказалась от двухкомнатной квартиры по социальному найму. После чего на них подали в суд, и в суд представили выкупную стоимость их имущества. Выкупная стоимость их имущества составляла около 1 000 000 рублей. Угу. После чего суд решил, что поскольку семью можно выселить только в отдельную квартиру, сопоставимо с этой выкупной стоимостью будет однокомнатная квартира, которая вообще-то стоит дороже 1 000 000 рублей. Что дало аргумент представителям власти говорить, вот мы вас облагодетельствовали.
Во-первых, суд был, который самый справедливый суд в мире, да? А во-вторых, у вас еще и
у вас добра-то на 1 000 000, а мы вам квартиру даем на 2 миллиона. Радоваться должны. Так. Ну, радоваться людям трудно, потому что они уезжают фактически с 20 соток, из, по-моему, там 50, не помню сколько, квадратных метров дома.
43, по-моему.
Да, или с 40 метров дома, с большой достаточно территории, уезжают вот в эту вот ограниченную там по вертикали горизонтали комнатушку. И согласитесь, все-таки иметь дачу, не дачу, но некое частное землевладение в Южном Бутово, фактически, ну, замкат на метро ходит, да, и квартиру в панельном доме Южного Бутова, это вообще просто небо и земля.
Это правда. Думает по-другому, правда.
Ресин думает по-другому?
Ну да, но он вчера, когда приезжал на заседание общественной палаты,
сказал,
ну, в панельный дом, это же лучше.
Ну да, да.
Это
комфортнее, да.
Комфортнее,
там горячая вода.
Ну, может быть, Ресин видел, или ему, по-моему, он сам не был там, но ему рассказали, что этот домик, он действительно в таком состоянии, ну, немного найдется желающих жить в таких условиях там.
Ну да, но бывает, люди предпочитают свежий воздух, бывает. Это их право, что предпочесть, свежий воздух или бетонную коробку, правда же?
Конечно.
Так. Так, значит, их не устроили, все-таки эти предложения не удовлетворили эту семью. Мэрия вообще-то имела право вот действовать таким натиском, учитывая, что это решение, о котором мы говорим, об изъятии для государственных нужд земельных участков Бутова, которое вышло в 2004 году, не было зарегистрировано, оно не прошло какой-то там государственной регистрации.
Но это, по-моему, один из таких ключевых моментов.
Да,
изначально. Все это изначально было юридически, да, незаконно.
Нечисто.
И нечисто, да. Я думаю, что просто правительство Московское как бы даже об этом особенно не задумывалось.
А потому почему что оно не задумывалось? Есть... Потому что у них получалось с другими людьми, так получается?
Ну, со многими получалось, конечно.
Забуксовало на Прокофьева.
Ну, это старая добрая советская система. Вам сказали выезжать, вы выезжаете.
И вы выезжаете.
Да.
Потому что вы знаете, что вас все равно выселят.
Все равно
выезжают.
Ну, там он приедет, если что. Конечно, здесь нечего думать о том, что это что-то там не так. Конечно, зачем?
Есть еще одно очень важное обстоятельство, на которое, естественно, из главы мэрии выпустить не может. Дело в том, что в этом поселке, по-хорошему, на самом деле, больше половины либо хотят выехать оттуда, либо ничего не имеют против, индифферентны к этому вопросу. То есть мне доводилось общаться с людьми, которые просто вот на чемоданах сидят. Причем в том, включая тех людей, которые имеют достаточно хорошие дома там. Угу. Ну, самые разные обстоятельства у людей. Угу. Почему люди хотят оттуда уехать?
И почему они не хотят? Да. Тоже вот, есть обстоятельства.
Да, вот семья, например, недавно парадный такой был выезд, добровольный, там, пафос там. Выезжала с улицы Краснолиманской, и вот мужчина, один из членов этой семьи, говорит, сказал, что я замучился, простите, пользоваться круглый год туалетом на улице в любой мороз там и в холод. Ну, там много всяких нюансов.
И такое тоже бывает. Мы продолжим эту программу, я имею в виду разные обстоятельства, продолжим программу, продолжим с этим разбираться во второй части программы «Час прессы». После краткой сводки новостей объявлю программу, которая выйдет в час дня. Это с христианской точки зрения будет она посвящена дню рождения Моны Лизы. Эта знаменитая картина была закончена ровно 500 лет назад. Искусствоведы, православные и католики будут говорить о значении христианства для творчества Леонардо да Винчи. И ведет эту программу священник Яков Кротов. Слушайте нас.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль расширяет операцию в секторе Газа. Войска пытаются найти и освободить военнослужащего Гилада Шалида, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. На западном берегу Иордана найдено тело другого заложника, 18-летнего Элиаху Ашери. Группировка Комитета народного сопротивления требовала прекратить операцию в секторе Газа в обмен на его жизнь. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве подготовку к петербургскому саммиту. Как сообщил глава МИДа России Сергей Лавров, прежде всего будет рассмотрена политическая повестка дня саммита. У побережья Камчатки продолжаются поиски четырех человек, которые 4 дня назад вышли в море и пропали без вести. Ранее спасатели обнаружили возле острова Старичков погибшую девочку. В Брянской области спасателям пока не удается добраться к месту катастрофы военного самолета Су-25, разбившегося в среду. Судьба пилота до сих пор неизвестна. Ранее предполагалось, что он погиб. Верховная Рада Украины, депутаты фракции партии регионов по-прежнему блокируют работу парламента, где сегодня проходит голосование по кадровым вопросам. Согласно договоренности между членами оранжевой коалиции, спикером парламента должен стать Петр Порошенко, а премьер-министром Юлия Тимошенко. Партия регионов выступает против этих кандидатур. На юге Афганистана убит военнослужащий сил коалиции, еще 3 солдата ранены. Машина военного патруля подорвалась на мине в провинции Гельмент. На северо-востоке США сильное наводнение, вызванное затяжными ливнями. Погибли по меньшей мере 16 человек. В Хабаровском крае прокуратура предъявила обвинение в мошенничестве бывшему начальнику горотдела милиции. В прошлом году Александр Нефедов, ссылаясь на нехватку кадров, внес по данным следствию список сотрудников ряд мертвых душ. Полгода милиционер получал за них зарплату в общей сложности по 200 тысяч рублей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях обозреватель газеты «Газета» Матвей Масальцев и заместитель редактора отдела городских новостей газеты «Известия» Юлия Игнатьева. Обсуждаем ситуацию в Южном Бутово и спрашиваем вас, уважаемые слушатели, кто выиграл и кто проиграл в этой истории, кому она оказалась на руку. Вот вопрос. Телефон прямого эфира единый бесплатный для всей страны. Включаем. Это 8-800-222-12. И также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний в Москве. 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, абонент «Радио Свобода». Уважаемые коллеги, из того, что вы сказали в первой части, я делаю тот вывод, что поскольку не очень чисто все было у мэрии с этим делом, с выселением, то должна была она как-то все-таки людям предлагать условия получше, повыигрышнее. Она должна была делать все, чтобы они эти условия приняли, и, может быть, даже договариваться с ними в индивидуальном порядке. Как она должна была себя вести в не очень чистой юридической ситуации?
Ну, для начала, я думаю, надо было дать возможность людям приватизировать землю, которая... И это право им было предоставлено законом, да?
Так.
Земля в основном находилась в бессрочном пользовании.
Чтобы все было честно. Угу.
Да. И тогда уже разговаривать с собственником. Разговаривать с собственником — это уже несколько иная история.
Это рынок,
да. И здесь уже им пришлось бы договариваться.
Торговать. Пришлось бы
да.
Торговаться.
В Москве вообще с этим большая беда. Я думаю, что это какая-то общая политика мэрии, межевание и кадастровый съем, который необходим для приватизации, да, земли, ведется невероятно медленно. И я задавал этот вопрос Росляку, он говорит, а чего спешить, проблем нет, но вот проблемы уже видны, да? И думаю, это как раз именно в струе такой вот градостроительной политики Москвы. Недавно на заседании правительства, когда обсуждали вопросы землепользования и застройки, депутат Москвин Тарханов с восторгом в глазах говорил, вот, наконец-то, наше землепользование просто подчинено градостроительным планам. Это правда. Именно так как бы в Москве делается, так поставлен вопрос. Поэтому не дают людям приватизировать их участки, и поэтому могут их изъять в принципе, хотя чаще всего это бывает тоже не очень чисто.
Юля, вы наблюдали очень подробно за этой ситуацией, я вижу по вашим публикациям в «Известиях». Вы думаете, как должна была повести себя мэрия здесь? Как она должна была, что она должна была предлагать, на каких условиях, как все это должно было быть по уму?
На мой взгляд, для начала мэрия должна была понять, что выселение этих людей, переселение этих людей нужно мэрии, а не людям, которые там живут. Соответственно, изначально в переговорах...
Кто хозяин положения?
Да,
вот в чем вопрос.
По большому счету, хозяева положения – это жители поселка,
конечно,
Бутово.
По большому,
соответственно, альтернативы, там какие-то варианты переселения должны были предлагаться им такие, чтобы люди ничего не потеряли от переезда, от перебазирования даже, допустим, дач своих, для тех, у кого там были всего-навсего дачи, да, и так далее, а только приобрели. То есть получилось так, что в силу весьма, кстати, не слишком убедительных аргументов об очередниках и так далее. Uh-huh. Да, мы все понимаем, но это не панацея от решения проблем с очередниками, это снос поселка Бутово.
Ну, там, да? И коттеджи еще строят.
Там не просто строят коттеджи, там стоят коттеджи вперемешку вот с этими вот хибарами, которые никто не будет сносить.
Ну, эти люди не митингуют. Это Юля имеет в виду разговоры, это что
это не
вот
разговор...
мы должны... Нет, я просто объясню слушателям, что вы имеете в виду про разговоры об очередниках, что уступите свою площадь, вот для вместо вашего домика появится, вырастет тысяча новых, и люди получат жилье. Вот это вы имеете в виду.
Ну да, да. То есть эти люди, они...
Насознательно сбьют.
Да, они хозяева положения, и, в принципе, нужно было предлагать им нечто такое, что не привело бы к таким конфликтам. Люди должны были понять, что этот переезд, он ничем не испортит им жизнь, а может быть, даже кому-то и поможет.
Вот акцент роли. Неправильно распределила мэрия роли. Понятно. Вот это ее главная ошибка.
На мой взгляд, да, это чисто психологический момент. Мне кажется, наша мэрия иной раз забывает о том, что управлять – это не столько распоряжаться, да, сколько решать проблемы этой ответственной территории.
Так, и еще одну справку нам дайте по поводу жлобства, уважаемые коллеги. Вот пишет Клюев, слушатель. Правильно сказал Лужков, обнаглевшие жлобы, получив квартиры, и не думали кидать свои хибары. Вот справка также из аргументов и фактов. То есть не то чтобы справка, а версия. Что такое жлобство? Вероятнее всего, думает газета, подразумевается тот факт, что в 90-91 годах еще 208 бутовских семей по решению еще исполкома Советского района Москвы получили за свои дома в Бутово современное жилье в многоэтажках. Подтверждающие это документы хранятся в департаменте жилищной политики Московской мэрии, в городском архиве, но, пользуясь тогдашней неразберихой в стране и ее столице, некоторые люди квартиры получили, а со своих участков так не выехали. И столичная власть уверена, что именно эти персонажи сегодня и препятствуют сносу деревенских домов. Есть там такой сюжет?
Ну, такой сюжет там, несомненно, есть. Но когда, во-первых, когда мэрия прикрывается неразберихой, надо заметить, что ошибки государства, за ошибки государства граждане расплачиваться не должны. У нас обычно происходит наоборот.
Потому что граждане разные. Одни, может быть, одни обнаглевшие жлобы,
а другие совсем не жлобы.
Мне кажется, не стоит пытаться святей Папы Римского. Люди не подделывали документы о приватизации вот этих участков после того, как уже получили квартиру. Они носили все это в государственные органы. Все это регистрировалось, там платились
это
какие-то пошлины,
налоги.
Они воспользовались ситуацией, что можно сделать и то, и другое. Почему? Кто же откажется и выбросит то, что ему
придет в
руки?
Хотя там были такие, которые этого не делали.
Чего не делали?
Не предпринимали никаких усилий для того, чтобы сохранить за собой участки после получения квартиры.
Это кто оказался хитрее, так я понимаю, что кто-то похитрее, он это сделал.
Да.
Сохранили участок и квартиру. Кто не похитрее, почестнее, не сообразил это сделать. Вот это вот была история. Но это очень разные истории, касается, нужно каждого разбирать отдельно. И к Прокофьевым все это лично не имеет, как я понимаю, отношения никакого.
Ну, а именно их дом брала мама.
Косвенно имеет. Вот один из их соседей получил, точнее, оба вот соседних семьи, обе семьи, они получили квартиры, но вот об участке они об этом позабыли или не решились там им заняться, или честные очень люди попались.
Ну, давайте послушаем, что думает наша аудитория по этому поводу. Владимир из Саратовской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, дамы и господа. Вот удручает тональность этого разговора, потому что мы говорим как-то, ощущая сами себя пролетариями, а не собственниками. И вот в связи с этим у меня три вопроса, если позволите. Во-первых, почему нужды московской мэрии названы государственными? Во-вторых, почему непонятно, что каждая семья в России должна владеть неотчуждаемо не 6 даже сотками земли, а 6 гектарами, и не только селяне, но и горожане? Потому что только такая собственность гарантирует независимость человека,
да,
от правителей узурпировавших...
Третий вопрос. Второй вопрос мы исключаем. Сразу третий вопрос, пожалуйста.
И третий. Угу. Опять же непонятно, кто мешал господину Костикову, который сейчас выступает как бы в защиту обобранных, в бытность его укормила власти,
да,
восстановить народ пролетарий в его правах.
Спасибо, Владимир, вам огромное спасибо. Вопрос Костикову наши, конечно, гости обсуждать не могут, это к нему личный вопрос. Второй вопрос опускаем. Это замечательно было бы иметь 100 гектаров на каждого, но не получается, это тоже не обсуждается. А первый вопрос, пожалуйста, уважаемые коллеги, вот интересы московской мэрии, интересы государства, чьи интересы здесь присутствовали все-таки?
Государственными нуждами, так называемыми, по которым пока наша Конституция можно изымать земли, да, ну, есть, это известная история, да, что московская мэрия к этим нуждам стабильно относят и городские программы строительства, и целевые, да, еще что-то, что в федеральном законодательстве не предусмотрено. Вот, и была показательная история, принимала Мосгордума закон о переселении, о правах граждан при переселении из квартир. И там вот эти вот самые госнужды, которые позволяют изъять землю и дома, да, они были указаны, московские именно целевые программы, что, казалось бы, незаконно, да. Через буквально пару недель эту же норму пытались впихнуть московские чиновники в поправки к закону о землепользовании. Там прокуратура почему-то это обнаружила, поправки не прошли. Проходит еще неделя, обсуждается новый закон о землепользовании, туда это уже опять впихивается. То есть московское правительство очень настойчиво. Иногда это получается на нет, впихивают такие нормы, которые, ну, по моему мнению и по мнению многих юристов, противоречат федеральному законодательству.
Угу. Давайте послушаем.
И на их основании уже изымают землю.
Понятно. Лев Николаевич из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне представляется, что в данном вопросе совершенно как-то двойной подход, двойной стандарт. С одной стороны, ссылаются на решение 1988 года, когда была советская власть, а с другой стороны, уже в рыночной экономике, когда советскую власть расстрелом парламента в 1993 году свергли. Так, господа, есть рыночная экономика, платите. Мы знаем по литературе, Бальзак и прочее, как было в Париже, когда люди, бизнесмены, узнав заранее проведение, скажем, новых проспектов, скупали земли и потом на этом выигрыш делали. Это чистые двойные стандарты. Теперь
спасибо,
в качестве примера я чуть-чуть скажу.
Ну хорошо, давайте.
Вот, раз мы ссылаемся на двойные стандарты. Угу. Известно, что Хрущев в свое время предложил академика Сахарова исключить из Академии наук. Петр Леонидович Капица выступил, сказал, да, есть такой прецедент в мире. Гитлер исключил Эйнштейна. Вопрос был снят. В данном случае, мне тоже кажется, надо честно подойти к нашим существующим законам в России в рыночной экономике.
Спасибо вам, Лев Николаевич, за звонок. И читаю сообщение от семьи Майоровых. На последних выборах голосовали мы не за Лужкова, а за Лебедева. В свое время очень зауважали Лужкова за его фразу «не дождетесь». А сегодня эта фраза может быть переадресована не только бутовцам, но и всем нам, чьи дома стоят на московской земле. Вот это сообщение нас так плавно переводит к политической теме, к политическому моменту во всей этой истории. Я вижу три момента, судя по прессе. Первый. Читаю «Коммерсант». Небольшой район в Южном Бутове, это вчерашняя газета, действительно все больше напоминает площадку для политического пиара. Сначала местных жителей поддержали нацболы. Затем к процессу подключилась общественная палата в лице адвоката Анатолия Кучерены. Вчера депутат Госдумы Александр Лебедев «Единая Россия» объявил, что еще в апреле арендовал 5 комнат дома семьи Поповых, это, видимо, соседи, да, в Южном Бутово, по официальному договору за 30 рублей в месяц и распространил на них депутат неприкосновенность. Более того, уже сегодня по его инициативе в поселке установят двухэтажный сборный дом, где расположится штаб по поддержке жителей. Ну, я там не знаю, мне кажется, что не пускали эти машины, пропустили или нет, неизвестно, с этим домом.
Вчера не пропустили.
Вчера не пропустили, знаю, вот сегодня не знаю. Но вот версия, уже «Коммерсант» видит, что какой-то вокруг этого есть политический пиар. Дмитрий Быков пишет в «Известиях». Разбираться в ситуации явилась общественная палата. Оперативность похвальная, но ведь общественной палате это, пожалуй, даже и нужнее, чем жильцам. Это ее первый шанс объяснить, зачем она нужна вообще. Ну, она и приехала. Николай Сванидзе, Анатолий Кучерена. Роль их ограничилась тем, что Сванидзе сообщал о происходящем «Эху Москвы», но потом уже вы видели НТВ, к «Барьеру». А Кучерена назвал происходящее прискорбным. С этим трудно не согласиться. И вот давайте последовательно. Итак, вот был выдвинут упрек. Не один раз он выдвигался этим двум членам общественной палаты, что пиарится. Что вы скажете, что вы думаете об этом?
На мой взгляд, нет ничего ужасного в том, что люди, делающие такую или иную политическую карьеру, ищут поводы для того, чтобы попиариться.
Пусть хоть так,
и
да?
И если этот самый пиар кому-то принесет какую-то пользу, да ради бога, в конце концов, это их жанр. Они работают в этом жанре, они пиарятся. Ну и пусть пиарятся.
Матвей.
Ну, это я согласен с этим. И, во-вторых, какую-то пользу они все-таки принесли. Все-таки заставили встретиться с Лужковым, да, Кучерен встретился, послал Лужков Ресина на заседание палаты, и заставили сделать власти заявление, которое хоть на полшага, но отступает, да, от их незыблемой позиции судиться и всех отнимать. То есть все-таки польза есть, это самое важное, мне кажется.
Хорошо, отлично. Второй момент. Ни с того ни с сего, на мой взгляд, может быть, вы объясните, что за всем этим стоит. Вчера замглавы президентской администрации Владислав Сурков поддержал бутовцев и как бы даже вдохновил их на ратное дело защиты их собственности. Цитата. «События в Южном Бутове говорят о том, что гражданская позиция людей постепенно проявляется», сказал Сурков, «и никто этому, замечу, не препятствует, кроме отдельно взятых чиновников. Происходящее в поселке является показателем здоровья общества». А это к чему все? Юлия, расшифруйте, пожалуйста.
Пиарится
Сурков.
А почему
теперь
бы
Сурков
нет?
Уже, да, Матвей, что вы думаете? Это что, почему власть теперь в лице президентской Сурков поддержала бутовцев?
Сурков и власть в его лице поддержали их уже после того, как бутовцы, в принципе, свои права хоть как-то, но отстояли, да? Здесь, конечно, это видно. Что касается той же самой общественной палаты, они, конечно, тоже в разгар конфликта приехали, но все-таки чуть пораньше. До этого были и письма.
Вы хотите сказать, что Сурков сидел и выжидал, на чьей по его стороне будет перевес, и вот когда он увидел, что все-таки бутовцы перевешивают, решил к ним присоединиться, так что ли?
Не думаю, что прям так это прямо происходило, но и письма к президенту на самом деле писались же уже давно.
Не, ну есть версия, что выступление Суркова может быть некой увертюрой к антилужковским каким-то актам.
Такие версии, да, появляются часто.
Я, к сожалению, не имею собственного мнения на этот счет. Мне кажется, что это может быть так, а может быть и не так. Очень вкусная темка. Просто грех промолчать.
Грех промолчать, более того, грех не процитировать, потому что очень многие пишут газеты о том, что тут за всем этим каким-то образом маячит борьба с мэром. Вот аргументы и факты пишут. Действительно, спрашивают, почему не только члены общественной палаты, но и телеканалы, и газеты взялись тиражировать именно эту историю? Ведь под удар попали не только жители, да, похоже, они говорят, под удар попали не только жители столичных окраин, но и сам мэр Лужков. Эта история представляет его в невыгодном свете. Есть у этой истории другая подоплека, по одной из версий, которая стала известна аргументом и фактом. Конфликт жителей власти в Москве может быть связан с переводом Устинова на другую работу. Удар по Лужкову – дальнейшее ослабление позиции группы товарищей, в которую оба входят. Говорить о том, что это может спровоцировать его уход, конечно, нереально, но некое ослабление политической силы популярного мэра присутствовали. Есть другая цитата, абсолютно аналогичная, в журнале «Профиль», что телевизионные каналы не случайно все это вот преподносят в таком свете, чтобы как бы вот представить не в выигрышном свете Лужкова. Видно очень, что не нравятся все эти версии Юрию Лужкову, потому что в «Московском комсомольце» наряду с материалами редакционными появляются материалы, явно присланные, простите ради бога, редакция из московской мэрии. Даже видно, что они очень странно подписаны. Например, один материал Глеба Лифица вышел там 22 июня. Через 5 дней Леонида Лифица, который не имеет отношения к редакции, пишут абсолютно оба одно и то же. Два текста в защиту позиции мэрии в деле борьбы с семьей Прокофьевых, в то время как сами журналисты редакции писали совсем с другой интонацией об этом. И вот пишет этот самый Леонид Лифиц, что газетные аналитики легко и непринужденно связывают судьбу жилплощади Прокофьева с итогом президентских выборов в 2008 году. Мэра Лужкова вписывают в эту сеченскую группу, и все это неправильно и смешно, и не нужно этого делать. Вот так вот мэрия на это реагирует. И, Матвей, что вы скажете? Есть ли во всем этом какая-то борьба с московским мэром? Вы это чувствуете или нет?
Ну, вообще, я не сторонник конспирологии какой-то такой, да, и долгих схем. На самом деле, может быть так, может быть не так, но факт остается фактом. Конечно, между мэром и федералами отношения очень сложные. Всегда были, и отношения, в том числе, связанные с московской землей и московским имуществом, которое мэр никак не хочет отдавать. И это было давно, и они друг друга критикуют, ну, чаще мэр, конечно, критикует. Вот. Так что, конечно, можно это достаточно логично вписать в эту историю. Однако сообщения о том, что мачете Лужкова поступила команда, были уже неоднократно, пока еще не начинали.
Юля, вы видите, вот говорят, поскольку слово «газета» употребили, тут чувствуете ли, что есть некая кампания на телеканалах и в газетах? Кампания. Выразились бы вы так? Или все-таки слишком яркая история, что как же не устроить вокруг нее кампанию?
Я думаю, что когда происходят такие сюжеты, обязательно всегда появляются вот эти самые кампании. Это невозможно, так сказать, заниматься политикой и не пользоваться такими вещами, и не пытаться с помощью вот этих вот обстоятельств решать те или иные проблемы. Я не уверена, что из-за бутовского инцидента под Юрием Михайловичем закачается кресло, хотя потому, что у него настолько большие вообще возможности в городе, что он может найти прекрасные, красивые решения и бутовской проблемы, и всех остальных проблем. Вот, я думаю, что если это и кампания, то по большому счету шансы на победу Лужкова выше, несмотря на сегодняшнее положение вещей.
Ну и тем более Лужков, да, уже объявил о том, что будут договариваться, будут предоставлять в других кругах, и даже Подмосковье, возможно, дачи кому-то дадут. Да, ресурсов
смогут,
очень много.
Да, они смогут это сделать, и это будет супер-пиар.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». С вами Матвей Масальцев, обозреватель газеты «Газета», и заместитель редактора отдела городских новостей газеты «Известия» Юлия Игнатьева. Обсуждаем ситуацию в Южном Бутово и спрашиваем вас, уважаемые слушатели, как вы это все видите, кто выиграл и кто от этого всего уже проиграл. Игорь из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, спасибо.
Игорь, радио вы не выключили.
Добрый день, большое спасибо. У меня вполне конкретный вопрос. Я вот слышал, что застройку этого района ведет компания «Интека». Вот,
ух ты,
известно
даже
ли уважаемым журналистам, так это или нет?
Юлия качает головой, говорит, что нет. Матвей говорит, нет. Игорь, вы знаете, я думаю, что если бы это было так, ух, тут такое бы уже было в прессе. Эта компания, если кто-то вдруг из слушателей не знает, хотя я в этом не сомневаюсь, что все знают, принадлежит супруге московского мэра Елене Батуриной. Петр Михайлович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот замечательно, ОМОН, провинциальный, правда, избивает целый город, и центральные каналы это не интересует. Вот асоциальная дамочка, которая заселилась в этот дом там в феврале месяце только этого года, там, которая, так сказать, к наследству прямого отношения не имеет, вот она фардебачится, и все центральные каналы этим интересуются.
Петр Михайлович, вы про какой город? Нет, вы уточните, какой город вы имеете в виду, Петр Михайлович?
Что?
Какой город избивал целый ОМОН?
Башкирия это или что?
Какой город?
Вы прекрасно знаете, так сказать...
Вы назовите его, что значит вы прекрасно знаете?
Я его не помню, это в Башкирии.
Благовещенск. Благовещенск.
Благовещенск, да. И это никого не интересовало. Огромное количество нарушений, чудовищного нарушения прав людей. И никого это не интересует. Почему вдруг так случайно получилось, что по всей Москве на счетах висят портреты Лебедева? Такое случайное совпадение. Пиаровские акции не готовятся за два дня и даже за две недели. Почему никто на самом деле и ваши гости не расследовали историю отношений госпожи Прокофьевой с властями и историю заселения этой госпожи Прокофьевой в этот пресловутый
дом? А вам
дом.
Кажется, что она в феврале заселилась и вписалась? Что-то вы про февраль-то сказали. Вот
ага. А вы узнаете, когда ее сын получил по наследству эту гениальную собственность? Это очень просто. Только это никому не нужно. Это никому не нужно. Нужны портреты Лебедева по всей Москве. Нужны сразу центральные каналы. Такие вещи готовятся за месяцы. И вы это прекрасно знаете. И я задаю только один вопрос вашим гостям. Почем опиум для народа и каков у вас гонорар с этого?
Спасибо, Петр Михайлович. Ну, эти ваши вторые вопросы и третьи мы, конечно, не будем обсуждать. Я поняла ваши вопросы, вашу интонацию. Но я думаю, что вот эти вопросы, кстати сказать, Кучере не задавались. Говорили ему, что вот это пиар, вы не обращаете внимания на массу других историй, которые происходят вокруг. На что он сказал, что, пожалуйста, обращайтесь к нам. Это первое обращение, которое поступило в общественную палату, и вот мы на него вот так отреагировали. Будут еще обращения, будем дальше реагировать. Юль, пожалуйста, вы что-то хотели сказать?
По поводу... Я могла бы объяснить радиослушателю. Угу. Во-первых, у него явно немножко неточная информация, а во-вторых, Юлия Прокофьева оказалась главным героем вот этой всей истории, по большому счету, случайно. На ее месте мог быть другой человек, могла быть другая семья, мог быть другой адрес. Дело в том, что активное противостояние решению о сносе оказывают совсем другие люди, чьи дома пока не сносят. По чьим домам пока еще не пришел срок по сносу. Там, ну, просто там есть некоторая технологическая чистая очередность.
Решение судов.
Да, решение судов и так далее.
Да я вам более того скажу. Вот я пока вы говорили, просматриваю два материала этих странных лифицев в «Московском Комсомольце» Глеба и Леонида. Странных, я уже сказала, почему. Потому что явно это не из редакции материала, не похоже на это. Так вот тут тоже даже не говорится, что когда даже из этих материалов не следует, что там какие-то специальные акции производила Прокофьева, чтобы вписаться в феврале, нет, какое-то наследство. Даже здесь этого нет в материалах, признанных в редакции.
Даже если взять эту прекрасную версию о пиаре, который готовился за месяц, ведь эта история стала известна не в июне этого года. Она правильно, она стала известна очень давно. И подготовиться можно было, если кому-то это нужно было.
Лариса Дмитриевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Могу только добавить еще к городу Благовещенко, по-моему, беженцев, там были избиения. Но вопрос еще такой. Какой-то рядом Бутовский то ли лес, то ли заповедник, там же тоже вот вроде бы для работников ФСБ уже намечены чуть ли не участки, коттеджи и так далее. Вот если можно об этом минутку рассказать.
Нет, минутку я не знаю, будем ли мы на этот... Вот в гости смотрят на меня недоумевающим взглядом. Нет, там же у ФСБ своя база какая-то. Как она там называется? У них же этот лес. У главного управления разведки рядом.
Ну, там все достаточно
запутано. Там не участки,
запутано.
Лариса Дмитриевна. Там у них просто... они там работают, насколько я понимаю.
Там огораживают какую-то часть, да, жители говорят, что там уже есть разметка, и будут строить коттеджи в этом лесу, где они отдыхают, и которые они сами облагораживали в Нет, это не ФСБ, а Федеральная служба.
Разведки, по-моему.
Служба внешней разведки.
Служба разведки, внешней разведки, да.
Они
да.
говорят, что они просто это берут дело под охрану, в природоохранную зону, и заявляют, что никаких коттеджей не ставят. То есть там, я, честно говоря, просто сейчас до конца не разбирался.
Я думаю,
там...
что будем еще с этим разбираться.
Да, в открытую стадию это не
важно. Да, но минутку мы этому посвятили. Я читаю, что люди пишут. Если под самым носом у правительства открыто творится вопиющее беззаконие, то в мелких городах, вероятно, царит махровый феодализм. Георгий Санкт-Петербург, тут все с этим согласны, я думаю. Власти Москвы заявляют, что все делается по закону, как будто мы не знаем, кому служат суды, они кормятся с руки правительства Москвы, пишет Татьяна. Уважаемые дамы, московское... Почему дамы? Это только тут еще есть мужчины. Московское правительство ведет себя по отношению к простым жителям безобразно, богатеям везде зеленый свет, московское правительство продолжает набивать свою машину путем строительства, видимо, им все мало, Татьяна пишет. Никаких проблем в Бутово бы не было, если бы мэрия не жадничала и заплатила бы жителям такие же деньги за их сотки, какие надеется выручить Донстрой. Семья Егоровых, мы полностью на стороне московского правительства. Осуждаем наглость семьи Прокофьевых, которые вошли в сговор с грязными политическими силами в лице Кучерена и Сванидзе, ненавидящих Россию и ее народ. Так, следующее не подписано. Нина, Москва, Волгоградский проспект, 159, корпус 1, взорвалась машина с газовыми баллонами, пострадавших много. Нина, мы еще об этом не знаем, может быть, в новостях услышим. Власть дошла до последней степени хамства, с каких пор покупатель решает, по какой цене он что-то купит. Цены определяет продавец. Если Лужкова не устраивает цена, пусть строит дома у себя на пасеке, Константин пишет. Ну вот, Константин, вот наши гости пытались объяснить, что, к сожалению, там не урегулированы были права продавца на его собственность. Вот что дало право Лужкову. То есть морально мы его можем считать, конечно.
А можно я уточнение небольшое внесу? Да, дело в том, что действительно свидетельства о праве собственности на землю имеют всего несколько семей, там порядка 10. Тем не менее, с ними расчеты производились примерно на те же условия, что и с теми, у кого земля в пользовании. То есть в данном случае в собственности земля, не в собственности, большой роли не сыграла. Другой вопрос, что землю эту оценили довольно дешево.
Угу. И еще одно пейджерное сообщение. О чем вы, господа, в Москве не существует законно утвержденного генплана? Если бы жители Бутова были юридически грамотнее, они просто разорвали бы решение Зюзинского суда и правительства Москвы, как незаконной бумажки, не имеющей никакой силы, так пишет Сергей. Да, нет, говорите.
Неправильно.
Есть закон.
Неправильно, есть. Угу. Итак, мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Вашими гостями были журналисты из газеты «Газета» Матвей Масальцев, из «Известий» Юлия Игнатьева, вела программу Елена Рыковцева, продюсер Александр Орлов-Сокольский. И через несколько секунд выйдет программа «Свобода в полдень» и ее главные темы. Главы МИД стран «Большой восьмерки» обсуждают сегодня в российской столице подготовку к петербургскому саммиту. В Страсбурге к парламентской ассамблее ЕС сегодня должен обратиться заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, а в Верховной Раде Украины около 50 депутатов фракции партии регионов по-прежнему блокируют работу парламента.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио Свобода.